У меня есть несколько мыслей, и я хочу напомнить нам. В январе мы слышали цель на этот год. И знаете ли, так хорошо, чтобы. Вот жить как зрелые люди. Павел сказал о себе в послании филиппийцам. Он целый жизненный путь прошел. И когда он пишет письмо филиппийской церкви, то он его пишет, находясь в тюрьме. Он дважды был сослан на отсидке, это 62-63 год и где-то 67-69 год нашей эры. И в какой-то из этих периодов он писал письмо филиппийской церкви. И там он пишет, что «Я стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего во Христе Иисусе». И дальше говорит, кто из вас совершен, тот должен так мыслить. Знаете ли, я бы так хотел сказать. Просто проживать жизнь, прозябая бесцельно, то это глупо. Это неразумно. Это низко. Это ниже твоего человеческого достоинства. Ведь Бог сотворил человека как венец своего творения и дал нам разум, понимание, мудрость и тому подобное. И видите ли, животный мир этого не имеет. Они могут жить, животный мир, растительный мир, бесцельной жизнью. Просто вырасти, просто инстинкт имея, кушать и так далее. Но человек, он должен жить целью. Когда я смотрю на апостола Павла, казалось бы, Павел, ты уже жизненный путь прошел, ты уже, как пишет другое письмо, пишет Тимофею его, и говорит, я течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни. То есть, он пишет это, находясь в отсидке, в тюрьме, письма и филиппийской церкви, и Тимофею. И он говорит, я уже пробежал как бы свой жизненный путь. Но теперь, Павел, если ты пробежал жизненный путь, куда ты еще стремишься? Если ты говоришь, стремлюсь к цели, ты уже осужденный. Ты не имеешь возможности, как раньше, в миссионерское путешествие в очередное, в новое пойти, новый маршрут для себя, посетить тот город, другой город, тех святых, других святых, сделать обход по тем церквям, которые ты насадил. Ты уже не можешь этого. И вдруг ты говоришь, я стремлюсь к цели. Ты и так уже имеешь цель, высокое служение. Ты апостол. Куда выше? А он говорит, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божьего. Послушайте, дорогие, он дальше потом говорит, кто из вас совершен, тот должен так мыслить. Если вы иначе мыслите, Бог вам и это откроет. Поэтому я хочу сказать, если наши головы становятся седыми, если наши годы уже десятками прожиты, это не значит, что я могу себе просто коротать свои дни. Жизнь должна иметь цели. А когда ты вместе с церковью к чему-то стремишься, то это очень хорошо. Итак, этот год для нас год исполнения Божьей воли. И понятно, что а последующий год, что мы не будем исполнять Божью волю, как бы нельзя так сказать. Но в этот год мы просто можем на этом акцентировать внимание, как-то заложить свое внимание. И на самом деле, о чем я хотел бы сказать? Я хотел бы напомнить некоторые места Писания, из Писания, о том, что есть общая Божья воля для нас. Вот скажем, апостол Павел пишет Тимофею, это первое послание Тимофею, первое послание Тимофею, 2 глава, и с 1 стиха он говорит, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения. Помните эти стихи? За всех человеков, за всех начальствующих, чтобы проводить вам жизнь тихую, безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. И четвертый стих. Который хочет. То есть в этом его воля. Он хочет. Что он желает? Что он страстно хочет? Чтобы все люди спаслись. Итак, первый вывод. Что, в чем заключается Божья воля? В спасении людей. Он хочет. Он страстно этого желает. Ради этой цели приходил на землю Иисус Христос. Он умер, чтобы искупить грешников. Чтобы для них открылся путь для прощения, для спасения. Поэтому в этом есть воля Божья. В чем? В спасении людей. Теперь, если мы говорим, что год исполнения воли Божьей, то знаете ли, то нужно понять, как я могу быть исполнителем воли Божьей, если я стану задействованным соучастником в спасении людей. Другие стихи, потому что воля Божья не только есть в спасении людей. Скажем, в первом послании Фессалоникийцам, 5 глава и 18 стих, для нас этот стих очень должен быть знаком, «За все благодарите, ибо», кто мне подскажет дальше, «такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Итак, послушайте, простой вывод. В чем же заключается воля Божья? Воля Божья – это благодарность, это благодарение за разные ситуации, за всякие блага и даже трудности, послушайте, которые тебе сегодня непонятны еще, но мы благодарны Богу. Почему? А потому, что воля Божья есть благодарность. Быть неблагодарным, это значит не быть исполняющим Божью волю. Можно такой вывод сделать? Помните, когда 10 прокаженных было, и они кричали: «Помилуй нас, Иисус!» И когда он сказал: «Пойдите, покажите священникам», то один всего лишь возвратился. И Иисуса возмутило это. Почему? Не потому, что они вот какие-то такие. Они не отреагировали на Божью волю. Божья воля есть благодарность. Поэтому давайте, если мы акцентируем в этом году внимание на исполнение Божьей воли, то будь благодарным. Будь соучастником в спасении людей. Прямо или косвенно. Разве вам не нравятся вот подобные акции, как мы маленький ролик там чуть-чуть посмотрели от церкви, наш пастор, супруга его, администратор, скажем, и некоторые другие еще люди задействованы в том, чтобы людям послужить и на самом деле посеять семена Евангелия. Понятно, что не сразу люди спасаются, да и не сразу всякое зерно всходит физически. Не сразу плод приходит. Поэтому важно иметь терпение. Теперь, дальше, если мы говорим о том, что такое воля Божья, в том же послании Фессалоникийцам, первое послание, 4 глава и 3 стихом, есть прямо написано: «Ибо воля Божия есть освящение ваше». Помните такую фразу? То есть, прямо уже нельзя как прямее написано. Ибо воля Божия есть наше освящение. Дорогие, если говорить, что этот год исполнение воли Божией, то нужно тогда задуматься, а как насчет меня, насчет моей святости? Ведь Откровение, 22 глава, там 11 стих, написано: «Святой да освящается еще, праведный пусть творит правду еще». Это не чистый пусть сквернится, но святой должен освящаться. То есть, твоя жизнь должна быть святой. Твои поступки должны быть святыми. Шестая глава Римлянам оканчивается 23 стихом. Плод ваш есть святость, а конец жизнь вечная. Святость должна стать плодом. И поэтому, говоря о воле Божией, в чем именно? В том, что если это освящение наше, то как я могу быть исполнителем воли Божией? Вникай в себя. Год прошел, наступил новый год. Ты день рождения отметил или отметила. А как насчет того, что ты продолжаешь обижаться? Продолжаешь враждовать? Продолжаешь завидовать? Или эти вещи тобою побеждены? Теперь, говоря также об этом годе, как год исполнения воли Божией, что такое воля Божия, я еще нахожу другие места Писания. В первом послании Петра, во второй главе, или 14, или 15 стих, там написано, сейчас я посмотрю. 1 Петра, 15 стих. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы вы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Послушайте, в чем есть воля Божья? В том, чтобы делать добро. Теперь послушайте, когда церковь, когда мы принимаем, делаем различные акции, благотворительные, смешивая это с Евангелием, там, я услышал, знаете ли, если бы мне несколько лет назад сказали, о, молитва слов и тому подобное, всегда, когда люди просто произносят или читают что-то заученное, понятно, что это не от сердца. Понятно, что это не от сознания человека. Но, а как каждый из нас научился первым словам, когда наши родители нас, малышей, учили первым словам? Мы вытягивались на него. Повтори, ма, или там папа. И радовались, когда ребенок произнесет. То есть, что дети делали, будучи, может быть, меньше года, а может быть, в этом возрасте, они произносили, повторяя. Потом оно у них запоминалось. И после их речь развивалась. Я думаю, также, если неспасенный человек с молитвы слов начнет свои молитвы читать. Но когда он увидит ответы, что это действует, что это помогает, тогда его осознание пробудится. Поэтому, говоря о воле Божией, о чем мы можем говорить? О том, что делать добро – это есть исполнение воли Божией. У Галатам так и написано, в 6 главе, 9 стих. Итак, будем делать добро всем. Помните этот стих? Наиболее, наипадше своим по вере. Итак, если мы говорим о том, что этот год, год исполнения воли Божией, то послушайте, тогда о чем нужно подумать? А исполняю ли я волю Божью? Чтобы ее исполнять, тогда нужно в какой-то из вот этих сфер, и не только в одной, а во всех, быть соучастником. Теперь, что интересно, когда Петр пишет о том, что делая добро, в этом есть воля Божья, то в этой же второй главе и дальше в третьей главе первого послания Петра, он говорит, и я увидел еще что. Хочу прочитать вам эти стихи и показать одну мысль о воле Божьей. 1 Петра, 2 глава, 19-20 стихи. «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». Вау! «То угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, не о грехе помышляет, не о плохом помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». 20 стих. «Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки?» И вторая половина 20 стиха. «Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу». Вау! Что я хочу здесь показать? Что иногда воля Божья проходит через то, что ты делаешь добро, и оно не принимается людьми, и ты в этом даже страдаешь. В третьей главе этого же первого послания я прочитаю 17 стих 1 Петра 3:17. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». В чем мысль? Мысль в том, что воля Божия – это делать добро. Да и аминь. Но не всегда наши добрые дела будут иметь благодарственное письмо к тебе, хороший отзыв, похвалу. Вы такие хорошие и так далее. Знаете ли, можно встретить, делая добрые дела, гонения. Казалось бы, я делаю добро и пострадать. И теперь сказать, все, не буду больше это делать. Зачем оно мне надо? И казалось бы, даже еще и на Бога обидеться. Господи, твоя воля делать добро, а я здесь просто пострадавшим оказался. Не только морально, а физически даже. Финансово и так далее. И теперь, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Итак, послушайте, иногда воля Божья пройдет через то, что добро делая, но нам придется что-то претерпеть или пострадать. То есть, я могу быть настроен на похвалу, на благодарность, на добрую репутацию, а не всегда так бывает. И мы как бы это должны иметь в виду, что исполняя Божью волю, допустим, апостол Павел проповедовал Евангелие. И проповедь Евангелия, спасение людей, это воля Божья. И он пишет о себе, что от иудеев он пострадал. От язычников его били 5 раз по 40 без одного, как он о себе описывает, я думаю, во втором послании к Коринфянам в 11 главе. Он терпел кораблекрушения и тому подобное, провел во глубине, день и ночь во глубине морской. То есть, в чем особенность? От разбойников имел проблемы. В чем мысли? Так он же исполнял Божью волю. Да. Но имел непохвалу. И, казалось бы, можно было отказаться, сказать, все, не буду. Но если мы говорим о том, что вот год исполнения Божьей воли, воля Божья иногда связана с преодолением скорби или трудности, даже за доброе, за благое. Теперь, сегодня я хочу взять наше внимание и поговорить в первом послании Петра, в третьей главе, есть некая инструкция для праведников. С 8 стиха по 12 стих, хочу эти стихи прочитать. Вообще с 1 стиха по 7 повествование в отношении мужчин и жен. Точнее, жен и мужчин. Если говорить с 1 стиха, то Петр говорит, что жены, у которых мужья не спасены, они должны без слова житьем жен своих приобретаемы быть. И дальше повествует, чтобы их украшением было не внешнее плетение волос, не золотые уборы, нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек, там, нетленной красоте, кроткого молчаливого духа, что драгоценно для Господа. И знаете ли, когда порой мужчина читает, вот какая должна быть жена и тому подобное, и там сказано, вот так Сара называла Авраама господином, вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Но 7 стих. Так же и вы, мужья. Там к мужьям сказано, обращайтесь с женами благоразумно, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствий в молитвах. Знаете ли, все эти стихи или просто выражения можно разбирать и мини-проповеди иметь. В итоге, здесь есть такая некая инструкция в этих 7 стихах о взаимоотношении между мужем и женою. Пусть она не полная, но она говорит о том, что как нужно поступать. Но я на этом сегодня не останавливаюсь. Я хочу с 8 стиха по 12 нечто показать, потому что 8 стих начинается этим словом. Наконец, будьте все. То есть, что бы это означало? Наконец. В конце концов, в итоге. И так. То есть, как бы подводится черта. Как говорится, когда счет подводится, конечный результат. Наконец. Будьте все. Кто это все? Жены, мужья, семьи, церковь. Все святые. Наконец. Будьте все. В чем будьте? Единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры, Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Уклоняйся от зла и делай добро, потому что мы уже узнали, в этом воля Божья, да? Ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши Господа к молитве их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить их с земли. Итак, видите ли, в этих стихах есть некая инструкция для праведников. Смотрите, 12 стих так и завершается, потому что очи Господа обращены на всю землю. Да понятно, что Бог видит всех людей. Но когда тебе принесут фотографию школьного класса, где твой сынок или дочка учится, ты видишь всех там, но на кого внимание твое обращено? Если твой ребенок там классно вышел, у него открытые глаза, у него все, то эта фотография вообще идеальная для тебя. Не так ли? Когда мы сейчас делаем своими телефонами фотки, снимки там, то, и у нас группа. И в группе, если ты выглядишь, то это хорошая фотография. В чем мысли? Смотрите, в чем мысли? Очи Господа, но они же на всех обращены. Да, он всех видит, но его внимание на праведных. И уши его, не только глаза, а уши его к нашему голосу, к нашей молитве. Итак, послушайте, о чем Петр хочет сказать? Он хочет сказать о том, что у нас есть с ним связь. Он сам в этой связи, в этих отношениях заинтересован. И теперь Петр говорит, не проигнорируйте эту инструкцию. Есть что-то, что весьма важно, что привлекает вот этот взгляд Бога и уши, слух Бога. И с 8 стиха он и говорит, наконец, будьте все. И давайте 8 стих поговорим. Пусть не все, сколько у меня будет время, поговорим о определенных вещах. Наконец, будьте все, и сказано, сострадательны. Я хочу поговорить на это. Будьте сострадательны. То есть, почему я об этом хочу поговорить? Потому что, знаете ли, когда мы живем во время, о котором можно одним словом сказать, оно сложнее простого. Во-первых, карантины, вирусы. У многих людей жизнь при этом поменялась. Их достаток, их перемещение, быт, другие все особенности. Кроме того, у нас в стране еще, как говорится, с войной не окончено и тому подобное. То, о чем хочется сказать? О том, что когда мы живем в неспокойное, неопределенное время, то в этой ситуации Петр, когда он пишет, то он пишет это письмо церкви, которая находится между 30-м и 70-м годом нашей эры. Они находятся под властью римлян, Римской империи. И, знаете ли, приходили времена Нерона, гонений и тому подобное на церковь, и времена были нелегкие для них. Я не буду сейчас исторические вещи поднимать, потому что в 4 главе он говорит об огненных искушениях и тому подобных вещах. То есть это все в этом письме он пишет, о страданиях и тому подобное. И это говорит о том, что исторический контекст написания письма Петра был в то время, когда они имели не просто легкое, приятное время бытия своего, а это было время притеснений на христиан. И вот он пишет в это время, смотрите, будьте сострадательны. Теперь, я о чем хочу сказать? Я хочу сказать, что в нашей жизни так получается, что не всех сразу постигает какая-то нужда, какая-то проблема, какая-то скорбь, какие-то ситуации. Кто-то живет, и все хорошо. А у кого-то с работой тупик. И пришла пустыня, финансовая или какая. Или по здоровью пришли глобальные проблемы. Или по жилью, или по другим обстоятельствам. Семейные, может быть, обстоятельства, что с детьми ситуация весьма серьезная. И теперь, когда ты узнаешь или получил информацию о человеке, у которого проблема. Знаете ли, что сегодня нашему обществу свойственно? О, да я сейчас позвоню или в молитвенную нужду брошу. Пусть там церковь помолится. Пусть те подключатся. Пусть плюсики поставят. Пусть как бы узнают. Видите ли, казалось бы, ну, мы живем в современном мире. А что здесь неправильного, плохого и так далее? Но, что я хочу сказать. Петр пишет, глаза Господа обращены на праведных. Теперь ты как праведник узнаешь какую-то информацию о ком-то, о другом праведнике. Какова твоя реакция? Ты живешь в год исполнения Божьей воли. О, я смс-очку поставил. Я плюсик поставил в молитвенной нужде. В нашем чате. Когда Господь на это смотрит, глаза Господа обозревают землю. И уши его открыты. Что он слышит? Что он слышит? Что ты в сердце своем говоришь, я поставил плюсик. Я смайлик с руками поставил. Хорошо. Видите ли? Но если смотреть в Писание, то Писание говорит Римлянам 12 глава, 13 стих, в нуждах святых принимайте участие. И знаете, что бы это значило? Это не означает, что покрой всю нужду, а прими участие, прояви частичку свою. Прояви свою частичку. Мы все члены тела. Я не все тело, а мы члены тела Христова. И вот каждый является частицей. Прояви свое участие. Поэтому Петр и пишет, будьте сострадательны. То есть, понятно, что принимая участие, позвонить можно человеку, поинтересоваться, решить приехать, узнать. Может быть, как друзья Ио, посострадать вместе, погоревать может вместе. Может быть, вместе помолиться, посещая человека. Может быть, конкретно помочь. Видите ли, когда Иисус говорит с одним из фарисеев, тот спросил, какая наибольшая заповедь, а потом Иисус ответил ему. И дальше в разговоре он говорит, а кто мой ближний? Помните эту притчу? И он ему рассказал, что один человек шел из Иерусалима в Иерихон, попался разбойником. То, в чем особенность этого примера, который говорил Иисус? Что той же дорогою, где лежал этот побитый разбойниками, проходил священник. Он прошел мимо, идя на свою службу, или идя со службы домой, или идя по своим делам, он прошел мимо. Также шел левит, человек рангом, может быть, ниже, и, найдя на того человека, посмотрел и также прошел. И потом некто самарянин, а иудеи с самарянами не сообщались, найдя на него, положил на своего осла, раны помазал елеем, вином предварительно очистил, потом елеем помазал и отвез в гостиницу. И ночь пробыл с ним, потому что написано, а на следующий день он отдал еще 2 динария содержателю гостиницы и сказал, позаботься о нем, когда я возвращусь. Если что издержишь, то я возвращу тебе. В чем мысль? А мысль вот в чем. Когда Иисус задает вопрос, как ты думаешь, а кто из этих троих был ближний? И он недвусмысленно быстро ответил, я думаю, тот, кто оказал милость. Конечно. Иди и ты поступай так же. В чем особенность? Особенность в том, что много людей, в том числе и христиан, могут нуждаться в твоем и в моем сострадании. И иногда мы просто все переносим. Ну пусть как-то церковь позаботиться. Ну, есть же в церкви люди. Ну, есть же много других. Есть же служители, есть же лидеры. Наконец, будьте все сострадательны. Далее написано, братолюбивый и, я бы так сказал, дружелюбный, братолюбивый и дружелюбные. Видите ли, когда написано братолюбивы, и тут же в этом стихе и дружелюбны, брат и друг. Я думаю, если брат, то это скорее всего родственник, потому что в одном стихе и брат, и друг. Если брат, то скорее всего, что это родственник. Друг это, понятно, не родственник, но с кем ты по-братски дружишь. Писание говорит, Петр говорит, будьте и дружелюбны, и братолюбивы. Теперь послушайте, чтобы я не искал, не приводил примеры, Но апостол Павел это пишет к Титу и Тимофею. Он говорит о том, что если какой верный или верная имеет вдов, то он должен заботиться о них, чтобы не обременять церковь. Если кто-то помнит эту фразу, в чем мысли? Мысли вот в чем, что когда кто-либо, брат или сестра, которые являются родственниками для нас, то послушайте, не церковь в первую очередь должна заботиться, и не в чат мне нужно писать, твоя нога, твоя рука, твое соучастие должно быть первым. В этом и есть братолюбие. Когда Павел пишет Фессалоникийской церкви, первое послание Фессалоникийцам, по-моему, 4 глава, и в 9 стихе он говорит о братолюбии, вообще нет нужды писать вам, братья. Почему? Потому что вы сами научены Богом любить друг друга. В чем мысль? Мысль в том, что, послушайте, Евангелие Иисуса Христа, оно строится на любви. Иисус говорит, что заповедь новую даю вам, да любите друг друга, не как закон учит, не как кто-то. Как я возлюбил вас, так и вы, да любите друг друга. Нет больше той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Итак, в чем мысль? В том, что любить брата своего, Павел говорит, в этом нет нужды писать к вам. То есть, вы сами научены Богом. Что это значит, научены Богом? В нас это заложено. Это в нашем духовном ДНК, это в новом творении. Ефесянам 2:10, помните, сказано, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. То есть, внутри рождения свыше, твоего нового творения, внутри твоего духа, это есть предназначение. Мы научены, как бы наш дух, который нам дарован, пришел от Бога. Родившись свыше, ты это внутри имеешь, ты это знаешь, подсознательно оказывать любовь, оказывать добро, оказывать помощь. Аминь. Теперь, дальше говоря, будьте, 8 стих все еще здесь, милосерды. Видите ли, очень важно и эту сторону выполнять. Милость, будьте милосерды. Милость это не то, что человек заслужил. Наоборот, милость – это когда ты оказываешь свое внимание, почтение, действие, когда человек не заслужил. Когда человек по своей вине, проблеме, ситуации и так далее, или неправильному поведению влип во что-то. Ну, захотел полихачить и в аварию попал. Разбил машину и другому, и себе. И теперь можно прийти и нотации почитать. Выговор сказать, ну и что? Докатался. Деловой был, да? Вот теперь, сколько ты должен? Ну вот теперь паши. Хорошее утешение. И вроде бы друзья, вроде бы свой, вроде бы брат и так далее. Но эти слова, они такие же раны наносят. И ты понимаешь, что он по глупости влетел. Просто лихачил. Не то, что непредвиденная ситуация, его подрезали там, и вот он пострадал. А просто вот захотел. Теперь, в этой ситуации Библия говорит, будьте милосерды. ну, тут же справедливость наша должна быть. Его ж Бог наказал. Да нет, святые, он сам себя наказал. Далеко не Бог. От Бога приходит всякое даяние доброе, всякий дар совершенный. У него нет изменения в этом вопросе и тени перемены. То есть, это не Бог наказал. Это он пострадал за свою глупость. Но теперь, когда человек даже страдает за свою глупость, твое отношение каково? Будьте милосерды. Знаете ли, к Иисусу обращались люди, которые не заслуживали милости. Вот Вартимей, Луки 18 глава оканчивается, помните? Там в 40 стихах. Иисус, сын Давидов, помилуй меня! Стоп, 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 Вартимей, ты прокаженный? Нет, он слепец. Он кричит, уповая на милость Божью. Хорошо. Многие заставляли его молчать. Он все равно кричал, помилуй меня, Иисус, сын Давидов. Хорошо, Иисус остановился, говорит, приведите его. Привели, Иисус спрашивает, чего ты хочешь? Господи, чтобы мне прозреть. Хорошо, прозри. Вера твоя спасла тебя. То есть, помиловал ли его Иисус? Конечно. Теперь, а эти 10 прокаженных, о которых мы уже вспоминали, Луки 17 глава, скажем, то они издали кричат, Иисус, наставник, помилуй нас. Давайте рассудим. Проказа по Ветхому Завету, 28 глава Второзакония, это проклятие за то, что если не будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, то придут на тебя такие-то, 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 такие-то болезни, в том числе и проказа. Ага, прокаженные, а какой ваш стиль жизни был? Почему это у вас? Возможно ж вы несете свое наказание. Можно ж так рассуждать. Но они взывают, рассчитывая на милость Иисуса. И послушайте, Иисус сказал, пойдите покажите священникам, когда они шли и очистились. То есть они получили милость. Они ее заслуживали. Иисус стал разбираться в их образе жизни, правильно они или неправильно они поступали. Увы, он проявил свое милосердие. А женщина Сирофикиньянка, там Матфея 15 глава, помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется. Помните эту историю? А Иисус молчит. Ученики ему уже, Иисус, Иисус, она достала нас. Помилуй меня, Господи, дочь моя жестоко беснуется. Знаете, что Иисус сказал? Нехорошо вообще-то взять хлеб и бросить псам. Помните? О, Иисус ее не хочет миловать. Вот в чем особенность. Иисус пришел к погибшим овцам дома Израилева. В Матфея в 10 главе написано, я послан погибшим дома, овцам дома Израилева. Она сирофикиньянка, она язычница. Ей не принадлежит это. И теперь, послушайте, ей это не принадлежит. И Иисус поэтому говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. То есть это нелогично, это несправедливо, это неправильно. Но в то же время, послушайте, когда эта женщина говорит, ну и псы же все-таки едят крохи. Он говорит, о, женщина, велика твоя вера, да будет тебе по твоему желанию и исцелилась ее дочь. Итак, оказал ли Иисус той, который, на которую не распространялась как бы эта милость, был ли Иисус сострадателен? Аминь. Был ли Иисус милостив? Аминь. Поэтому, дорогие, очи Господа обращены к праведным, и уши Его к молитве их. Я бы хотел сказать, дальше в 9, в 10, в 11 стихе эта инструкция продолжается. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Напротив, что делаете? Благословляйте. Знаете ли, я могу еще минут 5 забрать. А может 7. В этом стихе хочу дать свое свидетельство. Знаете ли, когда написано «Не воздавайте злом за зло», когда ты читаешь, да я вроде не с кем-то, ну, не вхожу в бойню какую-нибудь, не дерусь ругательством за ругательство. Я и не кляну никого, не злословлю. Напротив, благословляйте. В самом начале, почти 7 лет назад, когда мы приехали сюда, я оставил церковь, не передав ее. Тот, кто со мной вместе работал, служил, впоследствии он порвал отношения. Перестал вообще контактировать, даже на смс-ку с днем рождения поздравить, и на то не отвечал. И знаете ли, то, что поднималось внутри, когда полных 20 лет, от самого начала, ты с этими людьми нянчил, проводил библейские школы, ячейки и тому подобное, и потом полный разрыв. То, что в душе поднимается, не зле, тихое слово. Но написано, не воздавайте злом за зло. Два года должно было пройти, а может быть, еще и несколько месяцев, прежде чем, знаете ли, ты в своем сердце сдашь экзамен. Я не однажды молился Богу, а знаете, из сердца поднимается негодование, гнев. Ты не можешь просто произнести слова благословения. Даже если твои уста что-то скажут, но сердце все равно отвергает. И знаете ли, должно было пройти время. Более 2 лет. И когда я получил внутри себя свободу и начал благословлять, Бог дал мне спустя 1,5 года встречу. И на той встрече мы более 3 часов могли говорить, и я не обвинял, не осуждал. Просто дал возможность высказаться и попробовать понять его. Сегодня другие отношения, пусть не совсем хорошие, но другие отношения. Сегодня с днем рождения могут поздравить, написать нормальный текст. Но здесь сказано, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Знаете ли, когда у нас какие-то ситуации, то Бог хочет изнутри тебя поменять. Буквально месяц назад у меня сгорела машина под подъездом. Ее поджег, не знаю кто, какой-то негодный человек. И знаешь, когда ты теряешь то, что является средством для твоего заработка, потому что на работу ездишь, инструмент возишь и так далее, то как отозваться о том человеке, который причинил тебе зло? Что вы скажете в своей молитве? Господи, суди его! Или когда это тебя не касается, и в твоем сердце нету боли или понимания, легко все, что хочешь, говорить. Но в тот момент, когда Отец Небесный в соответствии Иоанна 15, Иисус является истинной виноградной лозой, а отец виноградарь. Что делает отец? Отец берет секатор и ветвь, которая не приносит плод, отсекает. Есть вещи, когда отец, который глазами смотрит на праведников, и уши его к нашей молитве обращены, он еще смотрит, чтобы наши сердца и наш характер был добрым, сострадательным, дружелюбным, не воздавающим злом за зло. Он еще над тобой работает. Знаете ли, вспоминая, как я в первом случае со своим преемником поступил, я решил благословлять и молиться: Боже, дай покаяние этому человеку, чтобы он пришел к тебе, чтобы он спасся, стал твоим сыном, наследником твоего царства. Уши Господа, когда это слышат, тогда Он говорит: напротив, благословляйте, ибо вы к тому призваны. Андрей, этот стих есть еще? Ибо вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ты хочешь иметь благословение? Да, я тоже хочу. Но чтобы наследовать благословение, благослови врагов от сердца. Знаете ли, сегодня мне мои взгляды очень многие поменялись. Когда люди из церкви уходят, или когда вероломно говорят, или когда клевещут, моя реакция совсем другая стала. Почему? Потому что когда 7 лет назад я уехал, я был один, а теперь отец что-то обрезал. И это то, что нужно каждому из нас, чтобы Он, Тот, Который обозревает всю землю, но Его глаза обращены на Тебя, как на праведника, и уши к молитве Твоей, Он увидел, что в Твоем сердце нет зла, ругательства, а Ты благословляешь. Ибо кто любит жизнь, и хочет видеть добрые дни, удерживая язык свой от зла, уста свои от лукавых речей. Об этом тоже можно говорить. Святые, давайте помолимся, пусть Дух Святой продолжит говорить в твое сердце в год исполнения воли Божией, чтобы мы поистине стали теми, которые обратили бы внимание. Воля Божия – это благодарность. Воля Божия – это спасение людей. Воля Божия – это наше освящение. Воля Божья – это делать добро. Воля Божья – это делать добро даже, когда приходится терпеть страдания. Отец, мы так признательны и благодарны Тебе за этот год, 2021 год, в который Ты поместил нас, Боже. И мы молимся и просим, Боже, дай нам Твою благодать, Отец, для того, чтобы быть исполнителями Твоего слова, Твоей воли, Отец, быть соучастниками Царства Твоего, Евангелия, Господь Бог мой. Благослови нас, Отец, Твоим благословением, которое обогащает. Дух Святой, учи нас еще больше и больше. Открой нам, Отец, наше понимание для разумения путей Твоих, Господь, и да святится во всем имя Твое. И я благословляю, Отец, церковь и народ Твой Твоим святым именем. Аминь.